Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко, и сегодня мы будем говорить о гаджетах-помощниках, в том числе о гаджетах на технологии Ink. Это электронные чернила, и у меня сегодня в гостях генеральный директор компании Pocketbook в России Евгений Милица. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
Вот мое знакомство с компанией Pocketbook, вот лично мое знакомство произошло в эпоху, когда вот только появились эти модные устройства, читалки, вот как их все называют, да, до сих пор. Я, естественно, как человек, который продвинут в технологиях, побежал себе покупать читалку, долго выбирал, и когда спрашивал в нескольких магазинах у консультантов, а что вы посоветуете, все в один голос говорили, ну, самое лучшее, это, конечно, Pocketbook, но я себе Pocketbook в итоге не купил.
Ну, как-то, столько стараний.
Не купил, но зато, когда я занимаюсь розыгрышами призов там, на разных проектах, которые веду, и в качестве призов мы выбираем электронные читалки, я всегда покупаю Pocketbook, потому что я уверен, что он подойдет любому человеку, просто потому что он гарантированно качественный. Он там, ну, вопросов к нему не возникает. Я себе, кстати, выбрал читалку российского производителя. Ну, мне она показалась просто, я вообще сторонник всего российского, а вы швейцарская компания.
Да,
но
да.
Еще раз говорю, вот многие говорили, что вот в эпоху старта всех этих тем, что Pocketbook — это как бы эталон качества.
Ну, спасибо на добром слове. Действительно,
это связано с тем, что вы швейцарская компания, и вот подход людей, которые делают там бизнес, он относится именно вот трепетно к качеству, или это что-то другое?
Ну, на самом деле,
сейчас
нам хочется так говорить, действительно, да, что мы такой маленький швейцарский картель, а-ля вот такой производитель часов, только книжек, на самом деле. Но предыстория немножко другая. Формально компания начала свой старт в Украине в 2007 году.
То есть можно было покупать, все равно наши.
Все равно наши, зря вы, да, сделали немножко опрометчиво, да, доверились другому производителю. Ну, за вас, вас в этом винить наивно, да, это конкуренция, ничего страшного. Что касается Pocketbook, почему качество? На самом деле, сам Pocketbook изначально позиционировался как компания, которая уделяет очень много времени софту. Mm-hmm. Да, для того, чтобы сделать его максимальное количество форматов читала книжка, максимально настраиваемое под пользователя, под его нужды. А контроль качества, он подошел уже как бы вторым темпом, когда мы начали работать уже с крупными китайскими заводами. Сначала это был тайваньский Нейтроникс, потом...
У нас, по-моему, три завода, да, где производится?
Ой, нет.
Или сейчас, знаете, уже намного
сейчас
больше?
Сейчас одно время их было там в районе 15, да, сейчас, я думаю, что основных где-то порядка 4. Ну вот мы производились на тайваньском Нейтроникс, очень качественный завод, хороший, потом перешли на Foxconn, где производится продукция Apple, ну, всем известные айфоны, поэтому, в принципе, автоматом подтянулся и контроль качества. И, отвечая на ваш вопрос, действительно, да, сейчас это уже как бы скорее следствие нашей философии, да, то есть, потому что мы сначала шли от качества, а теперь стали швейцарцами, а не наоборот.
Кстати, хороший, надо многим на заметку себе взять. То есть сначала сделайте качество, а потом становитесь швейцаром, выносите в офис
Потому что привлекли инвесторов, конечно, да, так и было. То есть изначально маленький стартап развился, стал очень популярен именно на пространстве
СНГ. Вы, наверное, хороших инвесторов привлекли, потому что... Я просто человек, который занимается и знаю, что такое венчурное инвестирование, что такое вообще инвестирование, и любой крупный инвестор для него как бы в идеале иметь штаб-квартиру в Швейцарии, потому что это тоже считается эталоном гарантии того, что твои инвестиционные деньги не будут разворованы той командой, которой ты доверяешь.
Ну, отчасти так.
Поэтому там и совсем другой мониторинг идет, там и отчетность другая.
Конечно,
идет.
Другие абсолютно налоговые послабления, отчисления. Да, да. И, ну, ключевой, наверное, фактор это все-таки состоял в том, что нам надо было выходить активно на рынок Европы, и, естественно, европейская прописка, она была максимально нужна именно для этой цели. Потому что, ну, называться украинской компанией, при этом работать в Германии очень тяжело. То есть нам все равно пришлось делать ГМБХ в Германии. А потом уже с привлечением швейцарских инвестфондов и прочего, уже, естественно, у нас открылся рынок и в стран Восточной Европы. Сейчас мы, в общем-то, открываем продажи в Америке, заново открываем. Мы там были в какой-то момент, да, но потом ушли. Сейчас перезапускаем. Рынок Китая очень интересен, опять-таки, потому что, как это не банально звучит, но китайцам почему-то не хочется покупать китайские товары. Ну, у них вот такая паранойя. У вас наоборот, вот патриотизм, вы хотите все русское, а у китайцев нет, они хотят европейское. Поэтому даже, в принципе, европейский бренд, произведенный на китайском заводе, это хорошо. А китайский бренд, произведенный на китайском заводе, это как бы не очень.
А вот вообще, когда вы заходили на рынок гаджетов по чтению книг, да, вы изначально сказали, что вы были специалистом, прежде всего, в сфере софта. Вы этот рынок оценивали... Я напомню, что бум, ну не бум, а старт читалок электронных, он пришелся еще до того, как айфоны захватили мир и андроиды. Ну, примерно одновременно начинался, вы очень быстро развились, рынок, да, и казалось, что это надолго. Вы когда заходили, как рынок оценивали, какие были перспективы, есть ли разочарование сейчас, есть ли планы по расширению устройств, потому что сейчас идет опять мода возвращения к E-Ink, Йота та же самая, да, обратный экран, и огромное количество преимуществ у технологии, о которых давайте вот просто поразговариваем, а я вам еще всяких вопросов понапридумываю.
Ну, походу. Хорошо, давайте тогда начнем с технологии, что не все, может быть, понимают, что такое E-Ink. E-Ink это прежде всего это бумагоподобный электронный экран, который является таким неким электронным синонимом бумаги. Он работает в отраженном свете, практически не тратит энергию батареи только на перелистывание, имеет только черно-белые оттенки.
То есть, поясним, правильно ли я понимаю, и вообще, да, я изучал эту технологию в свое время, это когда подается сигнал, там определенные частоты бьют в экран, на них фиксируется изображение, которое больше не потребляет энергии вообще.
Да, примерно так и есть.
Это вот то, что в советские времена мы все дети рисовали. Вот,
ну, что-то очень похожее. Сейчас, вы знаете, более есть такие экраны тоже, да, мы даже думали в части гаджетов использовать. В E-Ink технологии немножко она посложнее, да, то есть там, если вдаваться в детали, некие такие микрогранулы с взвешенными частицами белого-черного цвета, которые в зависимости от полярности электроэнергии меняют свой цвет. И действительно, когда изображение фиксируется, уже на энергия фактически не требуется. Поэтому даже многие производители указывают свое время работы не в часах, а в перелистываниях, сколько вам надо будет перелистнуть страниц. Так вот, значит, рынок зарождался как раз в 2007 году, как раз когда появился Pocketbook. Первые читалки появились чуть раньше, но вот массовыми стали, наверное, с появлением такого бренда, как Amazon, когда он, вернее, не появлением, а появлением среди продукты. У Amazon, да, появление продукта Kindle. Они очень активно инвестировали в развитие этого рынка, купили огромное количество экранов у E-Ink, ну и пошло-поехало. Мировой рынок, он достаточно быстро начал насыщаться, да, то есть поскольку читающая аудитория в мире, она, ну, как-то ограничена. А в России, вы знаете, наверное, рынок пошел в большой довольно активный рост в 2010 году, и каждый год он примерно прирастал процентов на 25-30. И до сих пор, вы знаете, прирастал до последнего года, даже 2014, и он тоже был с определенными такими приятными темпами роста, где-то порядка там 20%. Вот. Но, к сожалению, вот некоторые кризисные явления, всем известные, да, они немножко рынок, как и все другие рынки, немножко
сократили. Вы успели буквально год-полтора проработать на активно развивающемся рынке?
Ну, почему? С 2010 года мы здесь активно работаем, именно в России, да, а в мире с 2007, поэтому, ну как, уже так, фактически
мы кризис какого года
8
считаем?
Лет.
Мы кризис тогда какого года считаем?
Текущего. Я про понял, этот год, да, да. То есть сейчас, ну, некоторые рынки падают на 60%. Нет, это вообще нас никаким образом не задело. Как раз это был такой нишевый рынок, который только рос в тот момент, притом тогда он какими-то бешеными процентами, которые, ну, глупо даже озвучивать. Я уже имею в виду с 2010 по, там, 11-й 25% роста, там, с 2011 по 12-й и так далее. То есть рынок очень активно рос, очень был интересен и продолжает быть таковым, поскольку все-таки преимущества E-Ink-технологии, они вообще в стороне от всех любых гаджетов, которые наличествуют на рынке, и поэтому действительно для тех людей, которые любят читать, это лучший гаджет на свете. А таких людей, видимо, все больше, которые узнают об этом гаджете, ну, естественно, и продажи растут.
Вот наши радиослушатели уже включились в наш разговор и присылают свои вопросы, замечания и комментарии. Я их буду периодически озвучивать, а во второй половине программы мы, может быть, даже пообщаемся с ними, если будут звонки, если будут вопросы. Но так как мы про технологии, про интернет, многие задают вопросы через интернет и через СМС, что тоже удобно. Павел пишет: «Pocketbook хорош только в том, что читает почти все форматы. Заточен под россиян». Это только тем всего лишь, да? Но, говорит, не ремонтопригоден, хлипкий корпус, который не открыть, не разломав. Это пишет Павел. Но тут же пишет вот они точно не знакомы друг с другом, скалолазка. О, очень нужная штука. Для студентов-филологов вещь вообще незаменимая. Только один раз на 301-й модели экран пришлось поменять. Треснул. Но все равно спасибо за такой хороший продукт. Вот с одной стороны, ну это вечная претензия пользователей. Да? Одни говорят, что надежно и хорошее, а другие говорят, что не ремонтопригоден.
Ну, история из жизни. Заходит как-то ко мне один из партнеров, и раздается звонок в этот момент ему на мобильный телефон, и один его приятеля говорит: «Ты случайно там не в Покетбуке?» Он говорит: «Да, вы знаете, случайно, я прямо здесь». Да. Так вот оказалось. Говорит: «Ты знаешь, спроси, пожалуйста, вот там проблема у меня с экраном, чего-то он там побелел, что-то там, вот что же мне делать?» Вот. И тут я понимаю, что да, наверное, человек купил продукт, что-то не то. Я говорю: «Спроси, когда он покупал?» Ну, думаю, что, наверное, это было там месяц назад. Говорит: 3,5 года назад. Я думаю, ну да. В принципе, сломалось показатель качества, что да, через 3,5 года все может сломаться, это нормально.
Вот. А что у вас касается, гарантия сколько?
У нас гарантия год, но в фирменных магазинах мы даем дополнительно 2 в подарок.
То есть 3 года как раз примерно получили.
Два.
Год и плюс год.
Да, что касается распространенной истории про ломкость экрана, ну, давайте любой гаджет возьмем и уроним.
Да,
что с ним будет. Что касается экрана для любого гаджета, это одна из самых дорогих компонентов электронных, поэтому в Yimke это не исключение, порядка сейчас 50% стоимости, это составляет стоимость экрана. Что касается...
Собственно, по-моему, в любом гаджете примерно половина стоимости – это стоимость экрана с
Ну, не в любом, но вот во многих очень. Во многих. То есть с телефонами то же самое, просто там есть защитное стекло, здесь у нас оно более тонкое, ну, просто по...
Потому что мы полностью хотим, модуль.
Меняется полностью экран, не стекло, а не стекло. Да. Ну, тут как повезет, говорю, в айфоне тоже может сломать экран полностью. Так вот, что касается качества, мы, в принципе, уже достаточно давно работаем активно над усилением корпуса для того, чтобы никаким образом случайным экран был не поломан. Во-вторых, появились новые технологии, да, там пластиковые экраны, которые мы будем применять. Появились тоже, опять-таки, защитные стекла, как 840-е мы используем. Поэтому, в принципе, это такой уже миф, да, и мы ведем даже некую статистику по бою экранов, там меньше 1% к нам вот обращений по этой теме.
Но 301-я модель – это одна из самых, по-моему, продаваемых.
Это самая первая, фактически, наша модель.
До сих пор пользуются люди.
До сих пор, да, вы знаете, вот даже у меня лежит, и мы периодически и пользуемся. Хорошая модель, но она уже там морально устарела, и действительно, она была создана не нами, фактически, да, то есть Покетбук, он ее насытил технически, да, то есть он написал ПО и прочее, но за железо не отвечали, да, а по дальнейшей модели полностью наша ответственность, там уже, естественно, мы работали над качеством именно корпуса для того, чтобы экраны не бились никаким образом.
945-й пишет: «У меня Покетбук 912, ебук всем ебуком ебук». Ну, так пишет, ну, как бы называют ебук, ничего страшного в этом нет.
Ну, да? Правильно, да, жаргонное такое название.
Вполне себе вошедшего. 912-й, он, это новая модель уже?
Нет, вы знаете, уже года 3 почти этой модели.
А вот я хочу 945-го спросить, если он нас сейчас слушает, вот вы сколько пользуетесь, если 3 года пользуетесь, вот тоже по отказоустойчивости, ломалось, не ломалось, можете прислать сообщение, мы зачитаем. Просто интересно по разным моделям получить статистику. Но пишут люди, которые пользуются и продуктами ваших конкурентов. Некоторые говорят, что лучшие читалки по умолчанию от Sony. Все это знают, хотя я, если честно говоря, вообще первый раз слышу о том,
нет, что... Нет, почему? Sony... Вы знаете, Sony, они были фактически основатели вот этой технологии. Ну, не технологии самой, да, первую читалку фактически изобрели Sony. Но почему-то, ну, как многие направления, Sony свернули и это... И...
Ну, там кризис у них системный в Sony.
Ну, видимо, да, они пытаются...
Они ноутбуки свернули и...
Нишу.
Читалки
ноутбуки свернули. Да, много странностей было, да, с тем, что они свернули такое, казалось бы, выгодное направление, но, видимо, посчитали все верно. Здесь то же самое. Вы знаете, читалки у них были неплохие, особенно на заре. Вот металлические модели мне очень нравились. Вот просто лично, как пользователю, мы фактически каждую интересную модель от конкурентов разбираем до винтика и смотрим, из чего она собрана.
В прямом смысле слова.
Да, и, конечно, идеи, они все на поверхности, пытаемся их на части трансформировать в наши гаджеты.
А про технику Amazon Kindle что скажете? Тоже 131 спрашивает.
Ну, это мировой лидер, о чем тут говорить. Это наш основной конкурент, у нас их два. То есть это Amazon Kindle, Kobo, вот две компании, с которыми мы активно боремся. на европейском рынке, что можно сказать, у них нет своего R&D, они заказывают его на стороне, в отличие вот от нашей компании, у нас есть свой прямо отдел инженеров, поэтому ну, они просто правильные объемы закупают у Инка, правильные инжиниринговые компании нанимают для того, чтобы делать продукцию качественно, очень хорошо, но не для, как бы, не то, да, то есть они, не то чтобы не то, они делают другую задачу, они продают свой контент.
Да, им важнее контент продать, чем...
Конечно, у них все сделано для того, чтобы не максимально удобно настроить под тебя книжку, не для того, чтобы там читалось максимально форматов количества.
Чтобы ты на Амазоне купил книжку.
В один клик, да, купил книжку, чтобы тебе там шла какая-то реклама, которая предлагала эти книги. Это тоже хорошая бизнес-модель, она хорошо работает, поэтому это мировой лидер.
За счет этого, я подозреваю, они дешевле.
Они не дешевле, они в такую же цену абсолютно. У них сейчас недотируемые книжки. В принципе, в Европе мы стоим одинаково.
Но для вас это, наверное, преимущество, потому что далеко не всем пользователям нравится, когда им что-то еще дополнительно навязывают.
Да, часть именно поэтому. И другая сторона медали – это то, что в Европе у них нет 100% контента. До сих пор огромное количество нишевых таких маленьких магазинчиков, которые имеют там достаточно внушительные наборы контента, которые хотят его, естественно, реализовывать. То есть это просто книжный магазин, там, из поколения в поколение, там, сотни лет, куда ходили одни и те же люди. Раньше бумажную книгу покупали, теперь хотят электронную. Вот доступа у Амазона к этому контенту нет. Поэтому, естественно, они хотят в том числе работать с каким-то брендом, который им предложит тоже гаджет.
Ну, вот мы, монополия. Они пытаются с Kindle и Amazon так монополизировать этот рынок и превратить все как бы в универсальный формат.
Да, чтобы было все на все.
Не надо думать все в одном месте, а некоторые люди хотят думать.
Конечно, да.
И привыкли к этому, собственно. А давайте вот немножко на другую тему поразмышляем, продолжение тем, по философству, может быть, даже. Вот я свой личный пример привел, да, я действительно был в свое время активным пользователем электронных читалок, и мне это безумно нравилось, потому что это дешево, книги стоят намного дешевле, а, скажем так, многие можно получить и бесплатно, да, но в России к этому многие относятся нормально. Я, кстати, сейчас перестал покупать вообще все книги абсолютно, потому что считаю это справедливым, что автор должен получать гонорар. И мне было очень удобно. Я и в машине читал, с собой брал читалку эту, и пользовался везде, и счастью моему не было предела, книги улетали просто потому, что удобно, с собой всегда. Но потом я столкнулся с одной штукой, что телефон оказался для меня удобнее читать через телефон. Потому что, во-первых, телефон всегда с тобой, а читалку ты можешь забыть. Ну, она достаточно, она больше, чем телефон, ее неудобно брать в кармане, там носить.
Смотря какой телефон. Если взять iPhone 6 Plus, знаете ли, теперь уже не всякая читалка меньше.
Да, согласен.
Или больше.
Но, тем не менее, вот он всегда с собой, многие сейчас пытаются в телефон уйти. И лично я подумал, что, наверное, вот развить вот этих гаджетов носимых, больших, оно убьет рынок читалок. Но для меня, ну, я понял, что не прав, когда ездишь в длительные поездки, и читаешь книгу на телефоне, ты понимаешь, что у тебя батарейка съедается просто вот там 4 часа, и все, и телефон надо заряжать. И ты вынужден возить с собой обязательно зарядное устройство дополнительное. И тогда я понял, что читалки не уйдут из нашей жизни.
Так и есть.
И когда я прочитал о том, что вы в своей компании развиваете облачные системы технологии хранения книг, чтобы можно было на разных устройствах синхронизировать, скачивать, что вы развиваете проекты типа ReadRate, BookLand, что у вас есть проекты для детей, у меня есть там ребенок, которому тоже сидит на гаджетах, но читать еще пока вот надо приучать, наверное, на читалках. Вот как вы будете сосуществовать вместе с телефонами и планшетниками?
Ну,
вот знаете, это будет мирное сосуществование,
я думаю, или вы конкуренты? Это будет хорошая синергия. Дело в том, что все-таки это, конечно, нишевый продукт, созданный для тех людей, которые читают много. У нас вообще целевая аудитория – это те, кто читают больше 4 книжек в год. То есть не такие большие показатели, с одной стороны, но таких людей, вот, например, в России порядка там, 25 миллионов. Это вместе с теми, кто читает художественную литературу, какой-то нон-фикшн, и вынуждены читать просто потому, что они учащиеся. Да? То есть это те студенты, школьники, которым обязательно надо потреблять вот эту книжку во что бы то ни стало для процесса учебы.
Студенты-филологи.
Тоже, да. Так вот, что касается вашего вопроса, значит, мы развиваем облачный сервис только потому, что нам все равно, где человек читает. У нас есть приложение Pocketbook, которое устанавливается на Android, устанавливается на iOS, пожалуйста, можете его использовать.
То есть, извините, я сейчас просто вы сейчас убедите купить себе PocketBook. Я услышал то, чего я ждал давно от продукта. Я могу читать книгу на айфоне, а потом, когда у меня рядом с собой есть PocketBook, с чего мне удобнее в разы читать, я это признаю, я могу читать с того же места, где я закончил читать на айфоне?
Ну, таков идеальный мир, и действительно так будет. Ну, просто прямо сейчас вот этот сервис мы предложить еще не можем, он оттестируется, но... Такова тенденция, и так будет обязательно, да, то есть когда...
В этом году, наверное, да?
Ну... Я думаю, что да, скорее всего, мы, пока мы рассказываем о том, что это будет, но реально представим где-то в сентябре, такие облачные сервисы мы разрабатываем только потому, что нам действительно понятно, что мир, он меняется, да, то есть человек не обязательно хочет читать на чем-то одном, он сегодня забыл свою действительно книжку дома или уехал в отпуск без нее, да, пожалуйста, ради бога, ты можешь читать где угодно, главное иметь доступ в интернет, иметь доступ к базе, все, ты можешь начать на телефоне, закончить на книжке, продолжить на планшете, ну и, в общем, покупать фактически с любых источников, потреблять, опять-таки, информацию, как вы говорите, с ридрейта, что почитать, опять-таки, с любого гаджета, такое вот действительно нас ждет будущее, то есть чтение это будет сервисом, это не будет гаджетом как таковым, потому что действительно понятно, что люди, они будут потреблять контент с разных абсолютно всех возможных видов носителей.
В сентябре ждать, да?
Ну, надеюсь.
К сентябрю будут интересные модели?
К сентябрю, ну, конечно, да, у нас будут анонсированы, особенно, наверное, многие ждут вот Кадридер, 13,3 дюймов модель, такая очень интересная на рынке, она будет гибкая, легкая и с огромным экраном, совершенно такая потрясающая вещь, которую никто в мире еще практически не сделал. Ну вот, я думаю, что на ней уже будут эти облачные сервисы работать вовсю. Но вообще мы хотим создать вот некий сервис для чтения. Начинается он, наверное, с ридрейта, да, с извечного вопроса, а что же почитать? Потому что сейчас это главная проблема и главная боль для всех.
Выбор большой, и когда читаешь подряд несколько не очень интересных книг, то разочарование в чтении, ты забываешь месяца на два о книгах.
Все верно, да.
А этого не хочется, хочется читать только хорошие книги.
Вы знаете, вот в ридрейте у нас на первое место вышел такой фактор, как дочитываемость книг. То есть это наиболее, наверное, качественный показатель и значимый. То есть не даже не удовлетворенность, не количество скачиваний, не количество покупок, а именно количество людей, которые дочитали книжку до конца.
Да, обычно-то магазины пытаются предлагать те книги, которые больше покупают.
Да, бестселлер, так и называется. Да. То есть у нас такая категория, бестселлер.
Купил и прочитал, это две совершенно разные вещи.
Да, и вот мы подводили итоги года, и очень интересные были итоги. То есть там как раз бестселлеры, они не всегда напрямую коррелировались с теми книжками, которые дочитывались. По итогам года Джорджу Мойс, как бы, да, там, американская писательница, вот она, рейтинг дочитываемости у нее был 93%. То есть очень хорошая. Например, у Пелевина новая книжка, да, там, «Любовь к трем Цукербридам», 73% недочитываемости, понимаете? То есть ее наоборот...
А эта статистика открытая у вас?
Нет, она закрытая, как бы, с одной стороны, да. То есть
но мы, по рейтингу но мы понять делимся. Можно.
Мы и делимся, да-да. То есть мы периодически пресс-релизы высылаем, да, плюс можно зайти на ридрейт, посмотреть.
Это, по сути, такая эксклюзивная статистика. Амазон ее невыгодно давать.
Ну, это вообще, вы знаете, это не очень выгодно тем издательствам, да, как таковым, которым выгодно что-то продвинуть. А мы не издательство, мы вообще такой независимый сервис. Ридрейт — это как раз такая полунезависимая компания, ну, как бы нами изобретенная, с одной стороны, но не совсем нам, как бы, впрямую помогающая. То есть она решает сервисную задачу, да, то есть отвечает на вопрос, что почитать, то есть некое привлечение новых людей. Вот, очень интересный сервис, он собирает статистику с всех устройств PocketBook'а на анонимной основе. Вы можете отказаться в любой момент, конечно, да, но, тем не менее, это абсолютные данные с Земли, с каждой книжки, с каждого устройства мы можем получить данные, что он открыл, сколько скачал книжек, дочитал он ее до конца или нет, понравилось, не понравилось. Плюс это дополнительный сервис еще и внутри устройства, когда вы можете книжку, допустим, написать, что вам понравилось. Все это тесно связано с социальными сетями. Вы прямо можете из книжки запостить в социальную сеть какую-то цитату из книги, допустим, или лайкнуть ее, или порекомендовать ее друзьям. То есть мы, как бы, вот, достаточно близки к народу, к современным тенденциям, и то, что вы говорите, там, нам через интернет пишут, ну, конечно, да, мы это все знаем, мы это все подхватываем с радостью, как бы... социализируем, в том числе, любовь к чтению.
Но я думаю, что когда произойдет синхронизация с книг с другими устройствами, то синергия уже будет полная. И,
ой, мы очень на это надеемся,
абсолютно конечно. Точно, абсолютно точно и ваша технология, и Inkom не уйдет в незабытье, потому что он очень удобный. Нам, кстати, ответили наши радиослушатели по поводу своих покетбуков. И вот 945-й про 912-й покетбук пишет, что 3 года пользуется, модель старая, управление не сенсорное, но книги читать нормально. Всем рекомендую, большой, Word понимает, недорогой. Сейчас, наверное, лучше есть. И...
Ну, да. Кстати, там сенсорное управление, если взять стилус, да-да-да, там есть стилус, и можно пользоваться.
Мы сейчас, человек 3 года пользуется, мы скажем, там, да. там есть сенсорное
Найди
управление.
Найди там стилус, пожалуйста.
С помощью стилуса. И, ух, сколько вопросов тоже пришло. Скалолазка, модель 301, 6 лет уже живет. Экран меняла через год, 1+5. То есть через год поменял экран, и 5 лет экран следующий у нее. Заряд держит, все отлично, но вот с Маком иногда не хочет нормально работать, а с Виндой очень дружит. Вот такие у нас продвинутые наши радиослушатели.
Очень здорово.
Вопросов много, мы обязательно их всех озвучим и пообщаемся по телефону, в том числе. Сейчас небольшой перерыв на... Ну, продолжим.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Мы продолжаем программу iTech. У микрофона Руслан Осташко. У меня в гостях генеральный директор компании Pocketbook в России Евгений Милица. Евгений, вот вопросы, да, от наших радиослушателей... Вот окулист пишет, что если вы хотите убить глаза, читайте на телефоне или планшете. Это тот момент, когда я говорил, что перешел на чтение книжек на телефоне. Я на самом деле удивился, но я на телефоне на маленьком еще экране, когда первые они появились, Монте-Кристо перечитал всего полностью. Да, глазам было тяжело, но тогда у меня еще не было покетбука. Ну, и читалки, не покетбука, а другого бренда.
Все с этого начинали.
Да, конечно. Да, да. Но вот потом я уже читал либо на планшетах, но сейчас вот ваша технология, когда книги можно будет почитать, я ее жду. Вот в сентябре я в первую очередь стану. Знаете, предзаказы, если будут, можно будет принимать. Много вопросов по поводу йотафонов, где используют технологии Ink, и люди жалуются, что йотафон достаточно дорогой, и ваша цены разумны или нет? Я как бы не очень понимаю, вот Евгений, да, спрашивает. Йотафон и ваши читалки — это совершенно разные продукты.
Да.
Это там просто используется технология.
Все, что мотоцикл сравнить с автомобилем, конечно, вроде движутся оба и на бензине, но, тем не менее, совершенно разные цели. Поэтому йотафон мы прекрасно знаем, что за продукт. Там используется инк-экран, но в этом вся родственная составляющая как бы и заканчивается. Инк-экран в йотафоне — это Notifier, в первую очередь. Да? Они придумали эту всю историю не для того, чтобы читать книжки, потому что это не модно, да, как бы сейчас делать телефон, который бы читал. Мы просто исследовали эту историю, мы думали сделать телефон, который предназначен для чтения. Ну, на телефоне чтение на 25-м, что ли, месте по потребляемости. Ну, понятно, да, звонки, смс, интернет, пошло-поехало, а потом где-то там на 25-м месте чтение. Настолько непопулярная функция. Поэтому в йотафоне это просто Notifier, который бы всегда позволял, даже в отсутствии заряда, использовать какие-то вот картинки, да, там, допустим, QR-код, да, от, не знаю, входа, допустим, в кинотеатр, еще что-то там оставить. То есть это такое как бы украшение. Вот. А что касается книжки, ну, про цену я комментировать не буду.
А про вашу цену?
Нет, про нашу цену, тоже. Цены у нас абсолютно конкурентные. На европейском рынке мы абсолютно равны всем конкурентам с точки зрения схожих характеристик. Предлагаем, естественно, нишевые продукты, которые отличаются. Много чего придумываем, потом про это расскажу. Ну, что касается российского рынка, то конкурентов прямых у нас здесь очень мало. Так получилось, что ни Коба, ни Амазон здесь не вошли, и их Нет. бизнес-модель здесь пока не готова заработать. То есть они хотят, чтобы все-таки у них продавался контент, как я и говорил, они железки. Им не очень интересно продавать просто железо, но пока с контентом у нас продажами все очень печально.
Но в России много мелких брендов, которые только для России производятся.
Они, да, все верно.
Как правило, они дешевле, но по качеству, поддержки...
Как бы, да, сложно обсуждать всегда конкурентов вот в открыто. Ну, то есть, в принципе, это они имеют право на жизнь и всегда...
Но есть плюсы, есть минусы.
Конечно,
плюсы цена, может быть, чуть-чуть ниже
минусы,
цена,
а минусы... Что-то другое вы уж да. сами должны догадаться.
Сява пишет, очень хорошая вещь, книги по мылу. Был 614, теперь 650-й модель, наверное.
Есть такая функция, действительно.
Расскажите.
Да. Что такое? Вы можете просто купить книжку на любом гаджете и отослать ее на Pocketbook. Вот, она видите, автоматически прилетит вам. Конечно, потом вы можете, допустим, в Bookland купить, ну, это наш сайт по продаже книжек, пока он сугубо дотируемый, то есть он ничего нам не зарабатывает, но просто он есть, и мы его развивать будем активно, и продажи, кстати, контента, они растут. Обратите внимание, вот фактически мы там делали на Редрейте обзор 20 лучших, так скажем, продавцов книг, именно электронного контента в Рунете. И туда вошли уже такие достаточно ранее популярные сайты, которые, ну, использовались некими, ну, как бы полупиратскими способами донести книжки. Сейчас там Libru, библиотека Машкова, Librusec, то есть, ну, понимаете, да, то есть, в принципе, все легализуются, потихонечку уходят туда, понимают, что действительно люди начинают привыкать к тому, что платить за песни, платить за фильмы – это нормально, почему бы не платить за книжки. И тем более, что действительно не так много обычный средний стандартный человек потребляет книжек. То есть он не какие-то тысячи, да, гораздо меньше, чем фильмов там, или даже музыки. А при, в принципе, довольно внятной себестоимости книжек, то есть если там 200-300, даже некоторые 100 рублей, а некоторые даже бесплатные книги существуют. А, ну и мы просто по редрейту меряем, сколько в среднем пользователь пакетбука скачивает книжек на устройство. Ну, скачивает он где-то в районе 35 книжек. В средний, год. Средний, да, в год. Да, а читает, открывает их хотя бы один раз, 12. Это средний, понятно.
То есть, есть... 2/3 книг покупается для коллекции?
Конечно, и скачивается. Пока я не говорю покупается, понимаете, понял. Да? А скачивается, там есть и совершенно сумасшедшие примеры, когда там десятки тысяч библиотека скачивается, из них открывается 50 книжек за все время существования книжки. Пакетбук, да, допустим, или там... И человек просто от жадности, да, там, берет все-все да побольше. Быстрее. Ему это не нужно. Ему нужны просто качественные, хорошие книжки. Если вы правильно выбрали все на Редрейте, там, посоветовались с друзьями, там, это все социально очень интересно. Там есть рейтинги знаменитостей. Это я даже, знаете, не рекламирую, это просто вот агитирую, потому что действительно это очень хорошая вещь.
Я книжки читаю, у меня действительно становится часто выбор.
Просто выберите книжку на Редрейте, читайте на чем хотите.
Я там захожу на Литрес тот же самый, да, и смотрю рекомендуемые бестселлеры, смотрю там рейтинги огромные, покупаю книгу, читаю, понимаю, что что-то либо я не понимаю, либо мне книжка не понравилась, а она мне была рекомендованная. Потом просто делаешь вывод, что люди же зарабатывают на чем? Люди зарабатывают на продаже.
Тоже
вот
верно.
Вейс спрашивает, не очень разбираясь в покетбуках, такой вопрос, на нем можно читать только купленные книги или закачанные? Потому что многих авторов, ну, как бы он пишет, естественно, многих авторов в продаже просто нет.
И тот, и другой ответ утвердительный, да, то есть действительно авторов нет, и, может быть, и не будет, да, по каким-то разным причинам, потому
не
что...
Не издаются.
Не издаются, и все.
Сам издат, так называемый, современный цифровой.
Да, что касается... Первый вопрос тоже да. То есть любые книжки, которые попали в наше поле зрения, вы смудрились их туда закачать, они прочитаются в любых форматах абсолютно.
Максим С. пишет. Купил больше года назад PocketBook Touch 2623 с Wi-Fi. Книга позиционировалась именно с этой стороны, доступ в интернет и так далее. Однако браузер тормозит, пользоваться им практически невозможно. Вот, Максим, у меня тоже к вам вопрос. А вы покупали PocketBook, чтобы именно сделать... В интернете сидеть?
Нет, я подозреваю, эта функция действительно, мы, что бы ни декларировали, любую функцию можно воспринять двояко, да, и теперь как бы действительно, да, там вот у нас есть аппарат, который с фотокамерой, да, и многие теперь говорят, ну, он фотографирует хуже, чем, например, Canon, да, ну, это же как бы очевидно, что он не для этого. Здесь то же самое, вы знаете, функция интернет, она есть во многих наших устройствах.
В новых, наверное, почти
и мы, конечно, да? занимаемся тем, чтобы довести до ума, так скажем, браузинг в интернете, но фактически это сводится к тому, что мы изобретаем браузер заново, потому что вся технология Ink, она не... обновляет экран так быстро, ну, в силу вот ее физических особенностей. Где-то 4, максимум 8 кадров в секунду – это абсолютно норма для него. Поэтому для полноценного браузинга перегруженных наших текущих, да, там, сайтов, которые грузят флеш, грузят огромное количество информации, для Инка тяжеловато. Поэтому для полноценного браузинга, наверное, покупать нет смысла. Но функции синхронизации книжек, да, функции поиска, заход, допустим, на Bookland, на Readrate, на какие-то нетребовательные сайты, они происходят сейчас нормально. И более того, с помощью Wi-Fi, который есть 622, там, можно обновить прошивку. Я надеюсь, что там проблемы части могут решиться именно этим. Возможно, человек просто не обновлял прошивку с момента выпуска.
Да, Максим, я просто предполагаю. Обновиться, да, но все равно, в любом случае... Браузинг на планшете, браузинг на электронной читалке – это принципиально разные вещи, они физически разные.
Хотите браузить, покупайте планшет, действительно, это правда.
То есть тут как дополнительная функция, чтобы вот, если нет под рукой планшета либо телефона, надо зайти в интернет, это сделать можно, это будет чуть хуже – по, там, ну, по удобству, наверное. Ну, но информация будет та же самая, что и на планшете.
Наше светлое будущее, когда все будет синхронизировано, оно приводит к тому, что вы можете на планшете браузить, а потом на пакетбук, где это действительно удобно на планшете, да, и передавать на пакетбук там, в один клик, это очень удобно будет.
Вот по СМС пришел вопрос от 692-го. В идеале каждый где угодно будет читать что угодно, причем бесплатно. Это конец индустрии книгопечатания и продаж?
Ну, конец, наверное, для авторского права, и человек перестанет просто писать, потому что им к нему никогда за это не заплатят. Да? Все-таки многие хотят таким... Ну, это какая инвестиция в свое личное время написать книгу, потом донести ее до потребителя, и почему бы за это не заплатить? Мне кажется, это нормально. Вот. А как так изобрести бизнес-модель, чтобы никто ничего не платил и все бесплатно получили?
Так
ну,
не бывает.
Наверное, да.
А вот книгопечатание, это действительно конец индустрии уже получается? Вот
да.
Все, ну, объективно.
Я думаю, что да.
Журналы, печатные книжки,
это я все. Думаю, что да, к сожалению, да, то есть, или к счастью, но мы же движемся вперед, и рано или поздно, я не говорю, что это будет рано, и там в перспективе ближайших 10 лет, не, наверное, это не произойдет, но в этом нет смысла, поскольку это же информация, а зачем рубить деревья или там, не знаю, печатать на чем-то еще, если можно просто с помощью электронов, да, туда-сюда перенести. Это гораздо удобнее, и мир осовременивается. Фактически скоро у каждого там, человека на планете будет гаджет для потребления контента, в том числе книжек, фильмов, чего угодно.
А, Максим, кстати, ответил нам. Пишет, что прошивка последняя, и спасибо за Dropbox, вам выражает. А, покупал в основном для чтения, но все равно обидно, что тормозит. Дело не в обновлении экрана, тормозит сам браузер и практически повисает.
Угу.
Ну вот... Ну, это особенность физическая, тут, к сожалению...
Нет, может быть, это... Нет? Да, модель? Может, надо посмотреть в сервис-центре, потому что, на самом деле, мы делали прошивку для 622, которая улучшала браузер. Просто, возможно, какой-то локальный, не знаю, что-то там не то.
Максим, не относились в сервис-центр? Вот вы нас слушаете, ответьте тоже. Вопросов, вот, на удивление, очень много, многих людей эта тема затронула. Вопросы идут постоянно, но все читают... Все так или иначе сталкиваются.
Это здорово, что много вопросов именно про чтение. Интересные вопросы, действительно.
Да, Евгений спрашивает, стилус зачем?
Как зачем? Объясню.
То есть пальцем там не будет работать, да, тачскрин, а стилусом будет?
Это разные вещи абсолютно, да. То есть палец, это, понятно, привычная вот эта тыкалка, да, которую вы там уже фактически любой гаджет без этого не воспринимаете всерьез. Это для серфинга в большей степени вам нужен, как бы, листание пальцем. Для... каких-то жестов. Вы можете вот мульти-тач, mm-hmm. допустим, использовать для того, чтобы увеличивать шрифт, уменьшать, переворачивать страницы, еще что-то. А что такое стилус? Стилус – это, в первую очередь, это заметки на полях. Вы читаете какую-то mm-hmm. нехудожественную литературу. Очень много людей читают нон-фикшн, бизнес-литературу. Кто-то читает PDF-файлы, да, там какие-то документы, где можно прям написать, допустим, какие-то пометки. Очень удобно, допустим, выделять какие-то цитаты, допустим, пользоваться словарем, да, когда вам, ну, палец все-таки достаточно у нас емкий, большой, да, четко выделить какие-то слова для того, чтобы перевести встроенным словарем, тоже очень удобно. То есть стилус – это, ну, такая альтернатива, я бы сказал. И вы знаете, мы даже думали о том, чтобы сделать устройство и с тачем, которое воспринимает, ну, обычный емкостной, mm-hmm. который воспринимает пальцы, и дополнительно еще и стилус. И вот вам пример хороший. Компания Samsung, которая сделала так, да, со своим там первым ноутом.
Да.
Ну, и это нормально абсолютно. Это,
и тоже все долго удивлялись, как они могут сосуществовать вместе.
И они объяснили, вы же помните, да, и это пошло.
Причем достаточно много денег вложили в объяснение. Но в итоге они нашли свой нишу, и люди очень довольны, и теперь без стилуса тяжело.
Ну, вот видите.
Сева, кстати, пишет, что еще очень хорошая функция Send to Book у вас есть. Угу. Что это такое?
Это то же самое, что вот вы
по почте отправить? Да, да. А, ну, это, он же нам про нее писал, но он почему-то выделяет это как две... Я не пользовался, надо купить Букетбук. Не прекращайте делать на
Linux. Может, Send to Book, это которая синхронизация, это немножко другое, да, ну... Суть примерно такая же, да, вы можете, допустим, с почты послать, да, устройство, mm-hmm. прямо на устройство. И другое дело, когда вы уже синхронизировали, у вас есть аккаунт, да, то вы можете прямо с уже какого-то компьютера, допустим, послать книжку. Наверное, вот это имеется в виду.
Возможно. А вот ПО у вас на Linux сделано, Сева пишет, не прекращайте делать на Linux.
Да, мы не собираемся прекращать, действительно, у Linux есть свои плюсы достаточно большие. То есть, например, скорость загрузки, время работы устройства автономной. То есть у Android больше потребления энергии.
Вот я вам заготовил сегодня тоже большое количество вопросов, но вот наши радиослушатели задают их примерно, на самом деле, попадая в точку. И вот вопрос от Швейка, который я в том числе для вас готовил. Вам надо выпустить черно-белый дисплей инк для госучреждений. Там работают с бумагами, документами, и скорость не нужна, и играть в рабочее время не будут. Ведь действительно, рынок госучреждений и экономии на бумаге — это миллиардный рынок, который вы можете помочь нашему государству и любым там другим, потому что вы международная компания, сэкономить огромное количество средств на документах.
Ну, на самом деле,
думаете
тоже
об этом?
Да, не просто думаем, мы и пытались,
конечно,
это сделать.
Было бы странно, если бы не думали.
Да, тут вопрос себестоимости и самого канала, как бы сбыта, да, то есть он такой специфический достаточно, да, у нас государственные предприятия, они работают по своим совершенно сценариям, да, и под свои тендеры, и, честно говоря, вот у нас... С этой точки зрения опасения, с точки зрения сбыта. С точки зрения разработки у нас все готово. Мы можем это сделать, это
не
вопрос.
А какие проблемы со сбытом? Неужели государство в этом не заинтересовано?
О, вы знаете, это сложный очень вопрос на целую передачу. Мы занимались очень долго ресерчем с точки зрения поставки в учреждения именно образовательные, школы, институты, вузы. Абсолютно нет единой программы по оснащению школ, вузов какими-то гаджетами.
Гинками.
Поэтому
или
каждый раз каждой школы — это отдельный совершенно вот микробизнес. Да? Вы должны договориться, убедить, объяснить,
вам,
написать,
мне кажется,
свою программу.
Странно,
конечно, ну, это очень такой емкий, интересный рынок, куда собираются все попасть, и никто не понимает пока как. Да? То есть там IBM, там есть Intel, там есть разные локальные компании. Ну, там, в общем-то, в той или иной степени все. При этом, при всем, как бы есть госпрограммы, есть определенные как бы деньги на финансирование всех этих программ, но на местах начинается своя совершенно история. То есть директор школы или образовательного учреждения, он хочет что-то свое. И эти деньги используют, допустим, хочу, чтобы все было на ноутбуках интерактивно. Нет, хочу, чтобы все было на инке безопасно для глаз. А, наверное, важна синергия и некая программа, как это все должно быть.
Единая, что, причем.
Да, и, наверное, реформа самого метода обучения, потому что вот просто закачать на инк бумажную версию бывших учебников,
да,
наверное, неправильно. Да? Может быть, уже действительно как-то вот использовать интерактив, какие-то там видеопрезентации. Вот. И, может быть, часть той литературы, которую читать надо, ну, допустим, в внятном большом объеме, там потребуется и инк. То есть вот как-то это все разделить, и ну, просто кто это сделает? Каждый раз, когда мы запускали, а мы много запускали, мы где-то, ну, проектов около 200, что ли, ну, то есть раз с разными школами и прочими вот, в течение 5 лет запускали, вы знаете, очень много сил уходит на разработку, на кастомизацию каждого вот такого проекта.
И каждая школа требует своей кастомизации.
Да, и это стоит как бы денег, которые априори никак не объяснить, что они стоят столько, да, то есть никто не готов с этим мириться, нужна вот и цена хорошая, и чтобы все работало великолепно, да.
И так, как нужно именно вашей школе.
Да.
Если честно, Евгений, я удивлен, да, что нет единой программы, нет единого понимания у государства насчет использования ИНК-технологий, потому что я там не говорю про модернизацию вообще системы образования и внедрения интерактивных технологий, я говорю в данном конкретном случае про использование ИНК-технологий с целью экономии бумаги и средств на бумагу. Если честно, я очень сильно этому удивлен, и я этим вопросом много занимаюсь, и сам вне эфиров, и я думаю, что я эту тему попробую изучить более подробно. Вот от 510-го вопроса. Ведется ли разработка гибридного экрана или планшета с экраном читалки?
Гибридного, когда и то, и другое. Да, у нас тоже такая была идея, но она не востребована, скажем так. Да? То есть непонятно, почему бы тебе не иметь 2 гаджета при этом, при всем, да, а все в одном, пока вот с текущим потреблением не соотносится, грубо говоря. Mm-hmm. То есть тот, кто купил планшет, он, как правило, купил его для там особой своей цели, потреблять контент, да, то есть, при том, такой вот интерактивный контент, типа видео, интернета, прочего,
и там чтение, он, скорее всего, не ваше.
Да, и вот такой специфический клиент, который хочет планшет-читалку, их настолько мало и настолько дорогим получится устройство, ну, все-таки за счет экрана,
что... Для них пытаются гитофон что-то
они
делать.
Они скажут, типа, почему бы мне не купить 2? Я куплю и планшет
и
нормальный,
будет,
да, и еще и читалку нормальную, чем
дешевле
вот...
Дешевле и удобнее.
К сожалению, да, вот гибриды не всегда хорошо работают. Пример гибридов, на мой взгляд, вот в индустрии электронной очень мало, да, прям вот позитивно сработавших. Что касается идей, да, у нас, вы знаете, был Cover Reader, есть такой продукт для Samsung Galaxy S4, вот полтора года назад мы выпускали. То есть это... Как раз это был, вы если вот представите телефон, у него задняя крышка, ее можно было заменить и поставить наше устройство, да, то есть это одновременно и батарея, и плюс USB, нет, батарея, пардон, нет, но это, то есть через USB он подключается к процессору, питается от аккумулятора именно Samsung Galaxy S4, и можно читать его, и даже выводить какие-то письма, браузинг, еще что-то. То есть это такая как бы и обложка одновременно, и при этом при всем еще и инк-экран. На самом деле мы немножко опоздали с выпуском этого устройства, то есть как к моменту, когда мы его выпустили, Samsung Galaxy S4 перестал продаваться фактически, поэтому немножко нам статистику невозможно было понять. Но идея сама по себе богатая, когда вы имеете все в одном, да, то есть вы можете как бы экономить заряд батареи своего телефона, банально так это и есть, да, вы когда, допустим, включаете вот эту огромную лампу в виде TFT-дисплея, то понятно, у вас пошел как бы пошло максимальное потребление. Другое дело, вы можете, грубо говоря, передать на инк-экран, допустим, книжку или там почту или еще что-то, документы какие-то, у вас отключается основной экран, как основной источник энергии. Можете отключить, допустим, еще и, допустим, все Wi-Fi соединения, 3G, и у вас прекрасно там просуществует этот аппарат, там, допустим, 3 дня, 4. То есть достаточно для того, чтобы и прочитать любую книжку, на мой взгляд.
Ну, наверное, вот. Да.
Но как бы проект был нишевый, рассчитанный только на один единственный телефон. На флагман.
Как эксперимент, да?
На флагман, да. Ну, то есть мы свои количества какие-то продали, они были не очень большие, поэкспериментировали, посмотрели. Но вот тот ресерч, разработка, инвестиции в то, чтобы это все сделать, они не окупятся, да, ни при одном телефоне, кроме айфона. Да. Вот, просто так вот получается, что ни один флагман у нас не продается в таких объемах, наверное, да, чтобы... можно было под него нишево сделать вот такой аппарат.
Он достаточно дорогой же,
наверное, универсальный, получается, в разработке. Универсальный вот такой вот сделать кавер-ридер для всех невозможно. Да, тогда это будет убого, потому что там-то вот вся идея была в том, что он-то прям вот как крышечка вставал, очень так приятно. Вот. А под iPhone там другая проблема, там невозможно передавать информацию посредством вот лайтнинга, ну, вот этого нового разъема. Поэтому мы от этой идеи отказались и крышку там не заменить, потому что он цельнолитой, ну, сделан совершенно не для этого. Но, тем не менее, мы думаем над этими всеми вещами, естественно, их мониторим, смотрим, хотим быть на стыке вот этих разных рынков, да, поскольку все близко и везде гаджеты. Вы знаете, технология Инк, она же тоже очень интересная с точки зрения того, что она требовательна к железу. Требуются современные виды процессоров, современные виды батарей, корпусов. То есть сам подход к разработке гаджета, он абсолютно такой же, как подход к разработке смартфона а-ля iPhone. То же самое, да, абсолютно. Надо создать плату, надо создать тулинг, надо сделать правильный выбрать пластики, компоненты, написать такой же софт для того, чтобы все это контролировать. Это очень мощный современный гаджет с точки зрения вот, потребителя. При этом, при всем, что наша аудитория, она вот довольно нишевая. Действительно, те, кто любит читать.
А вот сколько устройств сейчас рынок вот, в 2015 году в мире и в России?
Ну, около 10 миллионов, может, чуть больше.
В мире, да?
Даже почти 12, наверное, в 2014 году было в мире. А в России, ну, порядка 800 тысяч в этом году.
Но когда вы начинали, это, по-моему, было около 100 тысяч, да?
Да, вы знаете, начинали мы 50 тысяч, было 2009 год, потом 150, ну и пошло-поехало, вот по 30%.
И до сих пор растет каждый год?
Да, и в прошлом году тоже выросло, потому что позапрошлым только Инка было, сейчас, если честно, не помню, по-моему, 685 тысяч, вот так. То есть до 800 это выросло.
Я думаю, что будет большой рост, когда вы сделаете синхронизацию.
Ну, будет большой рост еще, когда все-таки у нас экономика чуть поправится, поскольку сейчас люди все-таки немножко экономят деньги и ждут, да, скажем, вот что им купить лучше, гаджет или, может быть, мешок картошки.
Нашим радиослушателям очень понравилась идея с госзаказом. Я думаю, что она вам тоже нравится как идея. Хотелось бы ее воплощать в жизнь. И спрашивают по поводу оборонки. Вот в мире, может быть, вы знаете примеры, я уже как бы продолжаю эту тему, в мире используются инк-дисплеи вот в оборонной промышленности?
В оборонной, честно говоря, не знаю, но из популярных методов использования инка, первое, что бросается в глаза, это электронные часы, Pebble. давайте так, да, то есть это не E-Ink, это немножко другой дисплей, но технология очень похожа. Почти несколько миллионов они продали, по-моему, что-то чуть ли не 10 миллионов они анонсировали, но, я, честно говоря, в это не очень верю, но, тем не менее, вот эта смарт-вотч, это новая зарождающаяся ниша, они ее вот в какой-то степени предопределили, да, то есть часы, которые не надо подзаряжать, которые выдают вам всю информацию на руку, колоколят вам с телефона, с планшета, ну, что с любых гаджетов, которые у вас есть, всю информацию на часы, и при этом их не надо заряжать каждый день, как сейчас вот все современные Android-часы делают. Прорыв, на мой взгляд. И что еще? Электронные ценники, например. Очень многие ритейлеры сейчас в России переоборудуют свои магазины под электронные, под E-Ink, да, да. Многие под LCD, но LCD, он требует замену батарейки.
Но он дорогой.
Он дешевле. LCD дешевле. Ну, как, LCD другая технология, это не такой, как в айфоне экран, понимаете, да, но, тем не менее, он формально дешевле, но батарейка там живет, ну, где-то несколько месяцев, а в E-Ink'е несколько лет, да, то есть подзарядки. Очень удобно, представляете, там, категорийщику, который работает в сети, один раз там в Excel-табличку или, не знаю, в компьютерной системе ты там обновил, у тебя, блин, по всему магазину ценники работают совершенно другие. Очень удобно, и замена бумаги стопроцентная. Ну, конечно, это требует определенных инвестиций. Ну, это вот так, навскидку, что еще есть. Ну, плюс в телефоны iPhone мы сказали, да, то есть, и главное, конечно, пока потребитель этой всей истории, это электронные читалки, да, то есть, E-Ink – это основной рынок, это вот ридеры.
Ну, вы, получается, в России лидер рынка. Ну, не скромничайте.
Так уж вышло.
В мире вы конкурируете с двумя компаниями.
Да, сейчас мы занимаем третье место, конкурируем мы формально с четырьмя компаниями, на каждом рынке там еще присутствуют свои.
Местные игроки.
Нишевые, где-то они занимают 100% рынка, где-то 70%, ну, по-разному, да, то есть, ну, тем не менее, ну, вот я просто про Amazon, почти 99% рынка, очень большой объем продаж у них в Америке. Талина, дочь телекомовская компания, тоже очень сильная на рынке Германии, Европы очень активно выступает. Вот мы все время номер 3 с ними делим на мировом рынке.
Ну вот в завершении пару слов нашим радиослушателям по поводу, почему они должны выбирать читалки ваши или не ваши.
Да вы знаете, не надо выбирать какие-либо читалки наши, не наши, просто выбирайте то, что вам удобно, читайте просто больше. Просто, да? То есть я за то, чтобы, да, люди просто читали и выбирали этот вид досуга вопреки огромному соблазну заняться чем-то еще.
Это честная позиция, когда человек говорит, не надо покупать наши продукты, вы просто пользуйтесь тем, для чего мы эти продукты делаем, и тогда вы сами выберете, что лучше.
Ну, там, это очень сильная позиция. Вы придете, конечно, и к нам, уже другими методами вас зазовем. Но, тем не менее, как бы действительно хочется вот в такой вот идеалистической позиции придерживаться.
Спасибо большое, что пришли сегодня на эфир, было очень интересно, вопросов было очень много. Надеюсь, что будете приходить нам в гости еще.
Благодарю, спасибо.
Всем нашим радиослушателям до следующей недели. И в следующей неделе в 8 часов программа iTech. Мы вам что-нибудь еще про технологии расскажем. А сейчас новости. До свидания.